Как изобильны были дни в изобильном! Каждый новый день — это каждый раз оказывалась чуть ли не целая жизнь, а сохранились в памяти только вспышки. Первой была именно что вспышка. Крошечная Юля в тот раз впервые расхрабрилась добежать до папиной работы, и после солнца ей показалось, будто из тьмы ударила огненная метель, кузнечный горн, как потом она узнала. Она и перед пыльными смерчиками замирала. «Черти пляшут», — говорили мальчишки. «Брось туда нож, и он получится весь в крови». А тут как будто раскрутили палку в гнездовище огненных ос. Так что все будущие извержения вулканов, которые ей впоследствии открывались с киноэкранов, были только жалкими подражаниями. А страшный свист и гром, от которого она присела и пулей вылетела вон, наверняка никакие бомбежки не показались бы ей ужаснее папиного пресса. Потом-то она узнала, что и пресс, и пламенеющие ручьи в огранке папа организовал сам, объединив вокруг своей ремонтной мастерской сразу 5 или 6 совхозов. То-то его все почтительно звали Степанычем, хотя годами он был, как Юля потом поняла, сущий мальчишка. Но как еще назвать волшебника, который может сам сделать почти любую запчасть? О запчастях Юля знала только то, что их всегда не хватает, и из-за этого во всех колхозах-совхозах, она тоже не задумывалась, почему их так называют, куда она на Виллисе заезжала вместе с папой, всегда ржавеют 2-3 комбайна да пара-тройка косилок, оскалившихся кривыми ржавыми когтями-расческами. В изобильном это железное кладбище было самое маленькое, но его называли Курской дугой. Под Курской дугой и протянулись ее самые туманные и ослепительные дни. Она любила играть среди груд мертвого железа, есть куда прятаться, и папа всегда под рукой. И все-таки под Курской дугой она пережила и самое большое потрясение. Она любила, набравшись храбрости, на четвереньках пробежаться под тракторными граблями, вонзившими в землю свои огромные когти. Конечно, она понимала, что когти эти ее не схватят. Ну а вдруг? Ради счастливого спасения в конце пробежки она и ныряла под эти когти по 20 раз на дню. Но однажды, уже вынырнув и радостно задохнувшись, она вдруг узрела перед собою сверкающее существо неописуемой красоты. Его шея то золотилась, как бронзовые стружки, то переливалась всеми цветами радуги, хвост бил струями перекаленной синевы, как стружки обычные. И бывают еще такие басовитые жирные мухи. Высокая пилотка набекрень алела пупырчатой кровью, сверкающий круглый глаз гневно таращился, а костяной клюв вдруг разинулся взбесившимися ножницами и завопил так ужасно, что она полетела прочь, буквально не помня себя, и очнулась лишь от страшного удара оземь, едва не выбившего из нее дух. Только тут она и поняла — конец. Однако конец все не наступал, и через несколько веков она решилась таки приподнять голову. Ослепительное чудовище гордо прохаживалось рядом, тараща свой гневный, совершенно круглый сверкающий глаз куда-то мимо и выше нее. И много лет спустя она поняла, что в те первые полузабытые годы она испытала все, что только бывает в человеческой жизни. Все будущие страхи, радости, отчаяния и чудесные избавления были только повторениями этих первых вспышек. На третьем курсе она даже включила эту догадку в свой курсовик. «Мы переживаем как открытие лишь то, что создает новую рубрику. Первый петух может быть только один, потом идут повторения. Понятно, петух, а вот еще петух, и еще, и еще». И все они большие хитрецы, начинают царапать землю когтями, как будто там что-то есть. А когда курица подойдет посмотреть, они начинают втаптывать ее в землю. «За что?» — спрашивается. Однако понемногу и этому перестаешь удивляться. Так уж у них, у петухов, заведено. Однако и десятый петух нашел, чем поразить. Вдруг ни с того ни с сего все уличные ребятишки побежали к соседям с криком что-то там про петуха, петуха, и она тоже побежала радостная, думала, будут показывать какой-нибудь фокус с петухом, и фокусник не подкачал. Петух без головы летал по двору, а кровь била из шеи, как из новогоднего шампанского. Ночью у нее поднялась температура, она плакала, что-то кричала про петуха, и утром мама очень строго ей выговорила, что свои истерики надо держать при себе. А папе сказала, как будто он был в этом виноват, что Юля растет слишком нервная. Она и стала держать свои страхи и ужасы при себе, хотя под закрытыми веками безголовый петух еще долго летал, покуда понемногу не поблек и не растаял. И первый ужас, и первое избавление, и первая любовь, и первое разочарование — только они и могут быть настоящими потрясениями. До дна пробирает только еще небывалое. За курсовик она получила четверку. Балл снизили за некритическое обобщение и за использование слова «рубрика» вместо слова «паттерн». Паттерн, стало быть, разочарование, ей заложил репродуктор. Торчавшая на шкафу ребром черная китайская шляпа, она уже видела такие в киножурнале. Репродуктор и зимой, и летом начинал свой болбочущий день с того, что запевал притворным квакающим голоском «Мне хорошо, колосья раздвигая, сюда ходить вечернюю порой, стеной стоит пшеница золотая, по сторонам тропинки полевой». Когда Юля была совсем маленькая, ее интересовало только, откуда берется голосок. Она заглядывала и туда, и сюда, а потом сообразила, взяла ножницы и начала ими тыкать шляпу в разных местах, отыскивая укрывшийся там лягушечий рот. Поющего рта она так и не нашла, зато обнаружила, что шляпа была всего-навсего из толстой бумаги. Какой оказался обман! Ее даже особенно и не ругали. Квакающий певец остался цел, только немножко простудился. Это не помешало ей однажды, наконец, осознать, что квакающий голосок поет про то самое поле, которое начинается сразу за ее домом. Их детская компашка частенько играла на его краю, но без песни пшеница была не золотая, а пшеничная. Без песни Юля даже не догадывалась, как хорошо туда забраться, раздвигая колосья. Колосья она любила разглядывать, удивляясь, что кто-то их заплел, будто вечернюю мамину косу. Но когда она их раздвинула, лишь тогда она почувствовала, как ей хорошо, как в песне. Она раздвигала и пробиралась, не обращая внимания на то, что стена колосьев тут же смыкается за ее спиной. И не только за спиной, над головой тоже. Так что, когда она, наконец, насладилась жизнью в песне и решила вернуться, то оказалось, что она совершенно не представляет, в какой стороне остался дом. Пшеница стояла именно что стеной. Она пыталась подпрыгивать, но эту сухую пахучую стену было не перепрыгнуть. Уже начиная похныкивать, она металась то в одну, то в другую сторону, но когда пытаешься бежать, пшеница перестает расступаться, а прямо-таки отпихивает тебя обратно. Она уже в отчаянии кричала «Папа! Папа!», потом садилась на горячую землю и плакала навзрыд, потом снова кричала, и когда папа над нею через несколько тысячелетий, наконец, навис, она была так счастлива, что даже не удивлялась, почему он так сердито волочет ее за руку. Все равно это было избавление. Но когда он дома начал стегать ее по попке, ее же собственной скакалочкой, тут она удивилась. Он никогда ее раньше пальцем не трогал. Иногда только любил потискать, ущипнуть за щечку, иной раз даже и больновато. Они довольно долго кружились. Она убегала от скакалочки, а скакалочка догоняла. Так она познала предательство, коварство мира. Не со стороны папы, это была просто неожиданность, а со стороны именно мироздания, хотя она еще и не знала такого слова. Только что была пшеница золотая, дышащая вкусной пылью, и вдруг она же оборачивается, готовой проглотить тебя пастью.